«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Соединенные Штаты Америки сделали России еще одно, возможно, последнее предложение по сирийскому урегулированию. Как пишет «Вашингтон-Пост», речь идет прежде всего о перемирии на всей территории Сирии, создании гуманитарного коридора, прекращении полетов правительственной авиации и совместной операции против террористов. Сирийские вопросы обсуждали, как известно, в ходе своей последней встречи на саммите «Большой двадцатки» в Китае президенты Обама и Путин. Существуют ли у США и России возможности по достижению совместного процесса урегулирования в Сирии? Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
И Махмудом Аль-Хамзой, представителем Сирийского национального совета в Москве. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Иванович, как вы доверяете вот этой информации «Вашингтон-Пост», что Обама, уезжая, какой-то свой недовыполненный план завещал своему как бы коллеге по вот этому сирийскому урегулированию, то есть президенту Путину?
Безусловно, доверяю, только я бы не согласился со словосочетанием «недовыполненный план», потому что это и есть его план — уходить от острых решений, от острых проблем. Вот. И здесь мы видим, как он тоже уходит, но пытаясь создать какое-то впечатление озабоченности Соединенных Штатов происходящим в Сирии в целом, в Алеппо в частности. Но эта озабоченность, она понятна, но непонятно то, что политические, дипломатические шаги Соединенных Штатов ни в коей мере не подкрепляются никакими силовыми механизмами, а в сложившейся ситуации это приводит к тому, что Соединенные Штаты становятся не очень действенным, так скажем, аккуратно игроком в данной ситуации, ибо противоположная сторона, держа в голове, я имею в виду прежде всего Россию, политические, дипломатические варианты действий, тем не менее, оперирует в основном силовыми факторами. Это режим Башара Асада, вот, который только нагнетает силовую динамику, динамику военную на поле боя и в отношении мирных граждан в Алеппо. И, то есть, силовые факторы на стороне Башара Асада, России и Ирана, а на стороне Барака Обамы красивые слова, призывы к мирному регулированию, прекращению огня. И, повторяю, они не подтверждены никакими силовыми механизмами, что создает ситуацию асимметрично. Вот. Вопрос, почему администрация Обамы действует таким способом? Ну, потому что она уже, начиная с 2013 года, со знаменитой химической сделкой отказалась от силовых механизмов. Причем я не имею в виду какие-то мощные акции или там, не дай бог, задействование американских войск, об этом даже речи быть не может. Есть совершенно другие механизмы, коллективные механизмы, коалиционные, опора на союзников и так далее. Вот. И с тех пор администрация Обамы вот, действует исключительно политико-дипломатическими методами, которые не приносят нужных результатов, как она рассчитывала бы, ибо произошла деформация кризисной ситуации. Повторю еще раз, когда Башар Асад фактически отказывается от дипломатических и политических путей урегулирования, делает ставку на силу, Россия вынуждена, желая того или не очень, тем не менее, поддерживать его. И это входит в конфликт, в противоречие с усилиями исключительно дипломатическими, исключительно политическими, политическими администрации Обамы. И цели, задачи администрации выглядят фантастически в данной сложившейся ситуации. Поэтому ее реальная задача все-таки создать какую-то видимость договоренности с Россией и с тем, чтобы досидеть последние 3 месяца в Белом доме и передать наследнику или наследнице сирийский кризис в том виде, в котором он находится сейчас.
Спасибо. Махмуд, как вы считаете, могут ли США и Россия, Вашингтон и Москва, вот, действовать по единому плану?
Ну, я думаю, что они могут, если существует воля. На самом деле, вот, если следишь за несколько лет, вот, как роль России, роль Америки в событиях в Сирии, то я один из многих сирийцев, которые пришли к убеждению, что ни Америка, ни Россия не хотят решить вопрос. Они управляют кризисом. Потому что, посмотрите, что творится в Сирии. Вот эти... уничтожение народа фактически, вытеснение людей, иммиграция огромная, беженцев. Внутри Сирии города заставляют коренных жителей города уехать куда-то, освободить город для, то есть демографические какие-то изменения. Огромное количество убитых в Сирии, разрушения. И все равно они все одни заявления, Керри встретился с Лавровым, Лавров встретился с Керри, позвонили друг другу, Обама позвонил Путину. Они не хотят решить вопрос в Сирии. Ни Америка, ни Россия. Это мое убеждение. Иначе они могли бы. Вот посмотрите, когда Америка захотела в район Хасаки, там режим бомбил. Бомбил курдов и других. Они предупредили, дали предупреждение, что нельзя бомбить там. Остановились самолеты режима, не бомбят Хасаки. Так почему они бомбят другие города? Разрушили Алеппо, разрушили Хомс, разрушили
Эдлиб. Спецназ был.
Да, там спецназ, да, точно. То есть вот на севере Сирии, Турция тоже сейчас ввела войска. Почему-то никто их не трогает, когда они захотят,
они
Америка, Россия, они умеют установить порядок и могут заставить Башар Асад подчиниться и выполнить. Если не выполнить, скажет до свидания, они могут его, но не хотят. По-видимому, оба для обеих стран чем-то выгодна вот эта ситуация. Может, не созрели условия для них. В ситуации в Сирии, я имею в виду, что чего-то еще ожидают. Может, действительно, это тоже связано с выборами в Америке. Связано тоже, у России тоже план. Они же почти год как вторглись в Сирии и ничего не добились фактически. Не решили вопрос. И они как им выйти оттуда без результатов, без выгоды? Вот все это вместе. Хотя я считаю, что американцы... Они играют главную роль в событиях в Сирии. Но они не на виду. Они на втором.
В тени, да.
Они в тени. Россия выполняет те планы, в конце концов, которые Америка хочет. Это мое убеждение.
Я вот сейчас был в августе в США, и мне не показалось, что какой-то есть единый план. По-моему, США откровенно критикуют действия России. Там вот показывали этого мальчика, которого засыпало, помните, пеплом
в
Алеппо.
Да, в Алеппо, да.
И прямо открытым текстом, что это российские летчики разбомбили. Так что я никакого я не почувствовал, нет, такого союзнического духа. Вы согласны, Александр?
Конечно, конечно. Нет, нет, я в этом смысле не согласен с Мухаммедом, что Америка, точнее Россия, выполняет какие-то соглашения, договоренности с Америкой. Нет, наоборот, существует жесткое противостояние в этом смысле. Вот. И это эпизод, о котором вы сказали, с мальчиком, это как раз символ страдания гражданского населения и, соответственно, преступных действий тех, кто к этому приводит. Да? Это, прежде всего, режим Башара Асада, который бомбит, в том числе, откровенно гражданские объекты, и в Алеппо сейчас эти бочковые бомбы, кассетные бомбы и прочее. И есть информация, что был употреблен хлорин. Об этом много дискуссий, споров, но факт налицо. Тут, как всегда, хотят повесить на кого-то еще. Вот, но 100 человек пострадали, и несколько человек погибли. Вот. Это международные эксперты доказали. Поэтому есть жесткое противостояние между Россией и Соединенными Штатами в политическом главном вопросе. Как во имя чего переходить к политическому регулированию? Оно предполагает, несомненно, и это много раз уже оговаривалось и договаривались, смену режима. Как? Это другой вопрос. Вот. Смена режима, уход от Башара Асада, точнее, Башар Асад должен уйти, так или иначе. Буквально вчера был план оппозиции изложен очередной, где все конкретно расписано по этапам, три этапа основных. Вот. Но поскольку Россия еще не готова пожертвовать Башаром Асадом, то, соответственно, выполняет свой план, а не американский, в Сирии. План по укреплению режима Башара Асада. Весь этот год этим Россия и занималась. Вот. Но теперь попала в ситуацию, когда укрепившийся режим перешел от обороны к наступлению и развернул наступление по разным направлениям, то теперь эту динамику остановить довольно сложно. И эта динамика наступательная привела к срыву женевских переговоров. Именно режим Башара Асада, его действия сорвали женевские переговоры, и они, эти действия продолжаются. Осада Алеппо, полное окружение. Гуманитарная катастрофа. И хотел того Россия или нет, здесь вопрос. Думаю, что нет, и я даже убежден. И пыталась сдержать Асада аккуратно, но тот уже действует по своей схеме. Он не может остановиться. Если он остановится, то это будет передышка для всех, и ситуация на поле боя может измениться, оппозиция пойти в наступление. Вот чтобы этого не произошло, он педалирует наступательные операции и тем самым загоняет и Россию в ситуацию непростую. Непростую, когда она не может, с одной стороны, отказаться от поддержки, и с другой стороны, не желает нагнетания этих наступательных действий и, соответственно, нагнетания и приближения катастрофы гуманитарной. Вот в этой ситуации оказывается Россия, а Соединенные Штаты, как сказал Барак Обама в свое время, рассчитывая на то, что его сказанное станет пророческим, что Россия увязнет в Сирии, как в Афганистане, вот, он и ждет, когда это произойдет, нисколько не препятствуя реальными действиями, да, не на словах, не встречами с Керри Лавровым, а реальными действиями вот той гуманитарной катастрофы, которая уже разразилась в Алеппо. Это оценки ООН, гуманитарных организаций международных. Вот. Полагаю, что все то плохое, что происходит на поле боя, мол, будет ассоциироваться с Россией, а не с Соединенными Штатами. Поэтому здесь нет договоренности. Здесь есть такая линия противоречивая и асимметричная. Активность России и пассивность Соединенных Штатов, которая поощряет активность противоположной стороны в расчете на то, что эта активность России, Ирана и Башара Асада приведет к такой ситуации, когда плохо будет всем тем, кто непосредственно участвует в боях на территории Сирии, а Соединенные Штаты будут немножко в стороне. Вот, вот такая там линия, такая картина. Отсюда и проблема, что причина срыва последних договоренностей — Обама, Керри не хотят без жестких гарантий со стороны России, которым они уже якобы не доверяют, пойти на договоренности и на совместные операции, ибо фактом совместного участия в каких-то операциях они обеспечивают политическое прикрытие России и, так сказать, снятие с нее того самого гуманитарного груза, бремени, морального, политического, проблем. Вот, которые уже накоплены.
Да, Махмуд,
можно?
Да, пожалуйста.
Вот, два слова. Я не говорил, что есть договоренность между США и Россией по поводу Сирии.
Да.
Я говорю, что есть взаимопонимание. Вот это началось с визита Керри в Сочи. Встреча, длинная встреча с президентом России и министром иностранных дел. С того момента точно есть взаимопонимание. И тут очень много примеров и факторов, которые доказывают это. Одно из них – это вот визит руководителей залива в Россию. Тут же все руководители залива стали посещать Россию с визитами встречаться с президентом России. Это не случайно. Это говорит о том, что им передана информация, что будет какое-то решение. Но они, видимо, не договорились о деталях. А вот эти подробности.
Да, да.
И вот все проблемы сейчас в этом. Но на самом деле, я вижу, когда Америка захочет что-то делать на Ближнем Востоке или в Сирии конкретно, то Россия, она отойдет в сторону.
Конечно.
Она не влезет. И вот эта позиция, слабая позиция США, администрации Барака Обамы, это не случайно, это не так. Потому что Барак Обама так хочет. Там же есть институт, есть государство, там, которые ставят стратегию и так далее. То есть я думаю, что это американский план и на Ближнем Востоке хотели втянуть Россию в эту
болото.
Можно я возражу? Значит, проблема
какая?
Я понимаю.
Мой анализ скромный.
Я буду утверждать, что эта линия проводится Обамой лично, его ближайшим окружением и Керри, как правой рукой Обамы. Вот. И эта линия находится в жестком, непростом противоречии, противостоянии с Пентагоном, с Госдепом. Вспомним возмущение 52 сотрудников Госдепа Ближневосточного департамента, которые открыто выступили практически, да, открыто выступили против линии Обамы в Сирии, Пентагона. Вот. Поэтому у него очень в этом смысле уязвимая позиция. И то, что делает сейчас в Сирии, в основном на 90% это линия личная Обамы, которая продиктована его желанием не вмешиваться ни во что, не дай бог, вот, уходить, откуда только можно, в ущерб стратегическим интересам Соединенных Штатов, безусловно. Это мы уже видели на протяжении 3 лет, с 13 по 16 годы, как раз в сентябре, да, химическая сделка 13 года, вот ровно 3 года. Его обострение отношений Соединенных Штатов с ближайшими союзниками в заливе, с Израилем. Вот. Это все линия лично Обамы. За это время, кстати, за 3 года его покинули ближайшие советники из-за Сирии. Его покинула Хиллари Клинтон из-за Сирии в значительной степени. У нее стратегические планы были выхода на президентство, безусловно. Но она акцентировала тоже несогласие в подходе к Сирии.
Одна из причин,
вот, да. И из тех, кто остались, помимо этих сверхгибких Керри, да, но это уже новая команда, новый набор, новый призыв. А предыдущие, это Хофф, советник по Сирии, был посланник. Вот,
несколько.
Еще несколько, да. Они все ушли и критикуют сейчас Обаму.
Роберт Форд
он критиковал, да, но он не так, как он. Он не был посланником, он просто эксперт. Вот. А он был послом, но сейчас
послом?
Он эксперт, да, но в другом, да. До того. Вот. И, по сути, Обама находится в Вашингтоне, во враждебном окружении по сирийскому вопросу во всем направлениям. В Конгрессе, в Госдепе, в Пентагоне, Вот. И тем не менее он продавливает свою так называемую ложно понимаемую миротворческую линию. Да? Mm-hmm. Миротворческую линию. Не вмешиваться, не препятствовать, договариваться. Пусть там льется кровь, пусть там не хотят договариваться, пусть эти договоренности в основном идут на пользу Асаду, но только не вмешиваться, досидеть три месяца и уйти красиво. В белых перчатках и в белом пиджачке. Вот эта линия Обамы.
Конгресс США тоже занял позицию Обамы тогда.
Нет, там
они не поддержали.
Это в 2013 году не было. Да, да. Там была политическая борьба. Вот, с другими целями. Вот. Хоть думали его уязвить в этом плане, и он ускользнул. Вот. Но за счет Сирии, сирийского народа. Да. Это внутриполитическая скряга была с Конгрессом. Да. Вот, но она разрешилась в ущерб сирийцам, безусловно. Потому что тогда можно было положить конец. Да. Тогда точно. Угу. Тогда и в сентябре прошлого года.
Легко, наверное, было.
Да, 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 да.
Относительно.
Хочу вам задать вопрос. Вот в воскресенье будет 15 лет 11 сентября. 15 лет будет. Как вы считаете, почему не получилось вот это российско-американское сотрудничество в антитеррористической деятельности, которое Путин сразу тогда предложил? По свежим следам вот этого теракта и позвонил Бушу. Почему это не состоялось, как вы думаете?
Ну, во-первых, оно началось очень хорошо, и оно продолжалось. Потом сотрудничество, оно же ведь многоплановое, и оно не есть фактор, так сказать, доминирующий, определяющий все. Вот, главный фактор. Он присутствует и сейчас, но только он уже с первого места, когда это было после 11 сентября, ушел на последующие более низкие места, уступая место другим геополитическим расчетам. А геополитические расчеты за эти годы в основном происходили, менялись в России. Вот, и уже из доминирующий фактор борьбы с терроризмом, да, как объединяющие усилия США, он ушел, и на передний план вышли другие факторы, другие установки, другие концепции. После Беслана, после первого украинского, ну, кризиса его не назовешь, потрясения 1994 года, вот, которые восприняты были в России как проявление враждебности со стороны Соединенных Штатов, стремление покорить Россию там теми или другими способами, вот, в смысле отодвинуть ее от первых ролей даже в ближайшем окружении. Вот. И эти установки вышли вперед, потопив тем самым, отодвинув дальше задачи совместной борьбы с терроризмом, которые сейчас, опять же, Россия пытается вытянуть вперед и тем самым предлагая закрыть глаза на реальные проблемы другие. Но теперь уже реальные проблемы другие, а именно Украина, в какой-то степени Грузия, вот, отношения России-НАТО как следствие украинского кризиса, ну, естественно, Крым. Вот, Россия предлагает их прикрыть общей задачей борьбы с терроризмом. Соответственно, Запад, Соединенные Штаты утверждают обратно, что вот эти проблемы, они реальные, а борьба с терроризмом, она важна, но она производна, она подчинена приоритетам вот этих задач, проблем. Сначала урегулируется здесь. Не то, что, знаю, все идет параллельно, но ставку на антитерроризм западная сторона делает уже аккуратнее и не выдвигая его в качестве приоритета.
Угу, да. Махмуд, вы как считаете?
Ну, я думаю, что, например, Сирия, я думаю, вот вроде бы Америка уже второй год борется против терроризма, ИГИЛ, да? Угу. И Россия тоже год почти, скоро будет.
Да.
И Россия, по моему мнению, это явно, они в основном пришли поддержать режим Башара Асада и держать его, чтобы не упал. Больше, чем воевать против ИГИЛа. Американцы то же самое. Неужели американцы полтора года бомбят, уже десятки тысяч раз, а ИГИЛ все живет и процветает. Это, мне кажется, ИГИЛ стал как чучело для всех. То есть, кого хотят напугать. То есть, это международный такой проект, бандитский проект. За ним стоят какие-то силы, какие-то большие силы. И они регулируют его, используют. И главным образом в Сирии, основная его цель, это именно подавить революцию в Сирии. Потому что, видимо, эта революция, если бы она пошла успешно и развивалась, то она угрожала многих. Многие чувствовали, что какая-то опасность для них продвигается и в регионе, и пошире. Угу. Поэтому вот создали вот эту систему ИГИЛ, которая она началась в Ираке и потом перешла в Сирию. То есть я не верю, что они борются с терроризмом. И ни Америка, ни Россия. Это, я не вижу, что они борются против терроризма. Наоборот, у главных держав мира какая-то выгода от присутствия вот этой ИГИЛ, они хотят реализовать свои планы. Другие, которые не связаны с терроризмом.
Ну, может быть, да, Александр Иванович?
Нет, ну так оно и есть, но только здесь не надо одно смешивать с другим. Использовать фактор ИГИЛ в своих целях, это да, это все делают, и мы сейчас видим, я к этому вернусь буквально через несколько секунд. А другая, не надо это путать с проблемой создания ИГИЛ, возникновения ИГИЛ, кто стоит за ними. Вот, за ними не стоит никто из серьезных сил. Это внутренняя такая корпорация, вот, ей никто не оказывает из государственных акторов какое-либо содействие, ни одно государство. Вот,
но, спецслужбы?
Нет, нет, не оказывает ИГИЛу ни в коей мере. Вот, оказывают там поддержку какие-то фонды, потому что как идея ее разделяют во многих странах. Да, определенные слои. Вот отсюда идет эта идея, трансформирующаяся в финансы, и финансы, соответственно, вот в эти группировки, объединенные в ИГИЛ. Вот, то есть кто-то по новой идее сделает взнос финансовый, и вот таким образом, но это не государственность, это антигосударственное, это наоборот противоположность. Вот, а как использует ИГИЛ в своих целях, мы видим, что Россия провозгласила главной задачей борьбу с ИГИЛ. В результате ИГИЛ, как был на территории Сирии на тот момент, когда было объявлено о выводе войск 15 марта, в таком масштабе он и сохранялся на территории Сирии. Повторяю, в Ираке другая ситуация. Вот. А режим Башара Асада был укреплен, спасен и продвинут. То есть под предлогом ИГИЛ укреплялся режим Башара Асада. То же самое делает Турция. Под предлогом борьбы с ИГИЛ она борется с курдами, разрушает ту единую территориальную целостность, которая сформировалась не так давно на границах с Турцией из курдских отрядов партии и вооруженных группировок курдов, вот, что потенциально может превратиться в какое-то протогосударственное образование. Вот, чтобы это упредить, Турция разбивает на части вот эти территории, нарушая связи между различными группами. То есть решает курдский вопрос в своем подбрушье, да? Но под тем же предлогом борьбы с ИГИЛ. Вот. Сказать, что Соединенные Штаты играли на этом, нет. Они, как и коалиция в целом, провозгласили задачу бомбить ИГИЛ, да? Только воздушные операции, никто сухопутных операций не планирует. Так и бомбят. Вот. А одними бомбежками ничего там не добьешься, это известно. Поэтому создаются планы вот, привлечения курдских подразделений, сирийской оппозиции для наступления на Раку. Сейчас и Турция выдвинула эти предложения, она готова поддержать. Вот. То есть вот эта турецкая операция под предлогом борьбы с ИГИЛ, а реально для решения насущных проблем и обострившегося курдского вопроса для Эрдогана, это очень показательно еще в том плане, что это есть первый опыт, первый эксперимент реализации так называемого плана «Б», о котором говорили давно, потом перестали говорить и даже начали говорить, утверждать, в том числе и некоторые упомянутые твои фигуры, вот, с которыми мне приходилось спорить пару месяцев назад, что нет никакого плана «Б». Ни у Турции, ни у Саудовской Аравии ничего нет. Так вот, я утверждал, что есть. И вот то, что это как раз есть реализация плана «Б», но не против Асада, а против курдов для осуществления непосредственных задач и интересов Турции. То есть он состоит в укреплении, в ставке на местные локальные группировки оппозиции и лояльных курдов тоже частично, в основном оппозиционные силы, Сирийскую свободную армию, поддержка их военными силами, военной силой, военными группировками, танковыми силами продвижения сухопутных вот этих групп войск сирийской оппозиции. Вот это и есть план «Б». То есть, когда местные, прежде всего, силы в Сирии, настроены оппозиционно к Асаду и к ИГИЛу, вот, получают самое современное оружие, получают определенную поддержку со стороны Турции и Саудовской Аравии, и не только Саудовской Аравии, всех монархий Персидского залива. Но самое страшное, что было для России, это перспектива реализации плана «Б» в отношении Асада. Вот это пыталась предотвратить Россия, объявляя о выводе своих войск. Вот, в середине марта, потому что такая перспектива, но сейчас она снова создается. И Джубейр об этом сказал четко в Лондоне вчера в интервью BBC. Он прямо сказал, что если эти новые предложения, последние предложения сирийской оппозиции будут также отвергнуты, то не будет другого варианта, кроме как приступить к реализации плана «Б». Вот. И Турция уже реализовывает, но по договоренности с Россией, да, Эрдоган подружился, вот, не против Асада, не угрожая российской группировке в Сирии, а против Турции и направив все это на восток. России Асад на западе находится от него, вот, западнее. Вот. Но план «Б», он широкий, и вполне вероятно, что к нему, к его реализации приступят региональные страны, государства, державы, их условно можно назвать, при поддержке международной коалиции. И это имеет в виду тоже Обама. Он, правда, об этом не говорит, это не произносит, но США дали добро на турецкую операцию, даже прикрытие обеспечивали с воздуха. Вот. И это была отработка в первый раз вот этого плана «Б». И, видимо, постепенно оппозиция будет к нему переходить через мобилизацию стран, спонсоров стран, поддерживающих их.
Да. Да. Ну, посмотрите, я хочу еще обратить внимание на другие моменты. Вот в 2013 году, когда ИГИЛ как такового сильный не было, только начинается, было применение химического оружия на востоке Дамаска. И это Совет Безопасности точно узнали, что это режим использовал.
Да, да.
Об этом говорил Аль-Ахдар Аль-Ибрахими, который был посланник ООН в Сирии. Но почему-то Америка приняла предложение России, что давайте возьмем химическое оружие и оставим Башар Асад.
Да.
Но если он преступник, если преступник держит нож, мы возьмем нож и оставим преступника. То это о чем говорит? О том, что Америка причастна к этим преступлениям в Сирии. Она покрывала Башар Асада. Так же, как и Россия. Они оба, ну, одни на виду, другие чуть-чуть на заднем плане.
Америка вынуждена.
Почему вынуждена? Америка не вынуждена. Америка имеет огромные силы. Это один момент. Второй. Почему Америка все время препятствовала планом Турции создать безопасную зону на севере Сирии.
Бесполетную зону.
Это бы очень сильно помогло сирийцам, чтобы не избежать в Сирии беженцами. А там могли бы сидеть, делать лагеря на своей земле. Почему? Что это мешает Америке? Она против была. И вдруг Америка и Россия поддерживают курдские ополченцы, чтобы они захватили весь север Сирии. Это очень опасно для Сирии, для единства Сирии. Зачем это они делали? И почему они играют? Они, вся эта ситуация, они ищут свои выгоды. Они не думают ни о народе. Потом Америка вроде бы союзник Турции. Почему они поддерживают курдов, создавать проблему для Турции? Это все говорит о политике США в Сирии. Это очень циничная, я бы сказал. Она не поддерживает оппозицию. Вот оппозиция сейчас Турция чуть-чуть поддерживает. Они уже освободили север Сирии. Могут вообще до Дамаска дойти. Да, Но они не хотят убрать Башар Асада. Американцы не хотят. Сейчас говорят о гуманитарной помощи, открыть коридоры, там, какие-то вот остановить войну. Ну, главный преступник, главный террорист сидит в Дамаске. Почему не помогает сирийцам?
Американцы опасаются столкновения с Россией. Уже все.
Нет, они не опасаются. Они, если захотят, Россия будет наблюдать. Я слышал генералы российские, когда американские корабли были в Средиземном море, около берегов Сирии, я слышал генералы здесь в России, сказали, если Америка будет воевать там, против режима, то мы не будем вмешиваться. И Лавров это сказал. Не будем вмешиваться, то есть мы не будем сталкиваться с Америкой. Америка не хочет.
Так говорили, до ввода российских войск.
Это в 2013 году.
А войска в 2015 вели.
Теперь
уже все, Россия выдавила Америку, запугала своим присутствием, и теперь Обама опасается всяких телодвижений,
что с тем, Америка боится России.
Опасается столкновений.
Россия не может столкнуться с Америкой так. Это не шутки. Они друг другу уступают.
Но
Америка не хочет. Вообще действовать не хочет.
Не хочет действовать. Это мой тезис тоже. Это пассивность, это трусость, слабость, уход и тем самым поощряется весь тот негативный событий. Это я сразу сказал. В этом есть диспропорция. Силовые факторы на стороне показанного здесь Башара Асада, Россия и Иран. А слова и всякие жесты на стороне Америки – это асимметричная ситуация. Они опасаются введения в действие каких-либо силовых механизмов, хотя их более чем достаточно, даже без ввода войск. Более чем достаточно. Делаются аккуратно попытки через Турцию, потом через Саудовскую Аравию. Заливники настаивают перед Америкой и пытаются добиться поддержки плана Б. Уходил Обама. В прошлом году уходил, дабы не обострять ситуацию, дав возможность, пусть Россия там повоюет, завязнет, поймет и сама уйдет, может быть, так. Но там
в
голове Обамы разобраться очень сложно. Ясно только одно. Уйти, сложить лапки, спрятаться. Я повторяю, это не позиция Америки, это позиция Обамы. Потому что в самой Америке, в самом Вашингтоне против Обамы в этом плане, в сирийском вопросе, очень жесткая оппозиция стоит.
Но, извините, Александр, Америка – это не Россия. Система, государственная система и политическая система другая.
Именно.
Там Обама, он не единоличный.
Я об этом и говорю.
Человек, который решает все.
Я именно это и говорю. Что это есть линия Обамы, а не линия Америки. Это в России линия Путина, линия России. А в Америке линия Обамы – это не линия Америки. Это линия его самого. И окружение очень жестко от него дистанцируется. И Госдеп, и Пентагон. Во многих вопросах. Не постоянно, но во многих вопросах.
Да. Как вы считаете, по каким сценариям пойдет ситуация, как вы думаете?
Не знаю, как пойдет реально, но хотелось бы, чтобы приняли план оппозиции, который сейчас был изложен в Лондоне. Он очень реальный и очень справедливый. И Россия, и Америка должны принять и поддержать. Потому что они, план состоит из трех этапов. Первый этап – это переговорный процесс за полгода. Так. Договорятся о создании переходного органа власти с полным полномочиями, без осада. После шести месяцев начинается переходный период.
Первые шесть месяцев с осадом, да. Потом без осада полтора года переход.
Да, полтора года, и там уже конституцию, система выборов и так далее. А потом, потом это кончится всеобщей национальной конференцией сирийской и выборы.
Да.
Это нормально, это уже справедливо. Да. Ну а почему не соглашается? Почему Россия и Америка не поддержат? Потому что не хотят.
А почему
Америка
не поддержит?
Я сказал это вначале. Я в этом убежден. Оба не хотят. Mm. Потому что у них свои агенда. Они что-то еще другое хотят. Mm-hmm. Каждый хочет свое влияние, хочет играть в сирийской карте в других районах. У них геополитические такие планы.
Но дело в том, что вчера комментарии, с которыми я соглашаюсь, раздались после оглашения этого плана, что он нереалистичный. Да? То есть он не будет принят в очередной раз Дамаском, Асадом. Вот. И поскольку он нереалистичный, то реалистичные варианты все-таки договоренности между Россией и Америкой. Все-таки они должны предложить какие-то варианты договоренности, в частности, вот план Обамы, да, который, как Путин его назвал, на правильном пути, но детали не согласованы, и договоренность срывается. Вот что-то такое очень аккуратненько, избегающее соприкосновений, столкновений между Россией и Америкой. План Обамы именно такой. Он предполагает полное прекращение огня, разблокирование Алеппо, коридоров, доставка помощи. Вот. И в обмен на это, на гуманитарную уступку, если угодно, до России, он готов соучаствовать в совместной военной операции, то, чего добивается Россия. Совместной военной операции по бомбежкам Джабхат-Нусра, бывшей, да, переименованной ныне, и ИГИЛа. То есть жестко определив районы, чтобы бомбили не умеренные силы, не оппозицию, а вот эти. Вот. И вот уже разделить группировки пока не удается. Вот. И сторона Асада, она же и российская сторона, не готова к установлению полного перемирия, потому что это будет означать прекращение вот этой наступательной динамики Асада. Да. Вот. А там, в Дамаске, это считается смертеподобным. Если будет прекращено наступление, то все, это, у них будет слом во всех смыслах, во всех отношениях, в моральном прежде всего, да, и в военном отношении, что получит дополнительную подпитку оппозиции, начнется контрнаступление. Вот, давить сейчас, пока есть силы, и Россия вынуждена взаимодействовать и вынуждена не подписывать план Обамы по всеобщему прекращению. Вот. То есть это тоже фантастика. Если фантастика, как фантастику оценивают план оппозиции в лондонский последний, то точно так же звучит фантастичный план Обамы. Вот. А третьего нет. Нет третьего плана. Третий план – это план Асада и же с ними.
Нет, ну почему нет другого? Вообще, я извиняюсь, перебиваю тебя. Я считаю, что план Обама – это никакой не план. Это просто предложение слабой ситуации.
Да,
план, настоящий план – это который касается политической ситуации в Сирии. Решить проблему надо коренным образом, чтобы все вопросы были сняты. И беженцев, и гуманитарная катастрофа, и так далее, и тому подобное. А что говорит о открыть коридоры или остановить боевые действия?
Это все предпосылки для
политического процесса.
Да.
Они о политическом процессе не говорят. Но я хочу задаваться как-то вопросом. Есть Женева-1, который все подписали. Почему они его не реализуют? Есть решение Совета Безопасности 2254. Почему они его не реализуют? Те же Америка и Россия. Почему? Они не хотят. Они приняли какие-то планы и решения. Кстати, Женева-1 решает вопросы и риски Отлично. И план оппозиции сейчас, угу. он в духе Женевы 1.
Да, абсолютно. Угу. Он ссылается на
Женеву 1. Это международно все согласовано. Оппозиция не требует фантастических каких-то выходов и решений. Она реально требует, чтобы вот давайте полностью решить вопрос.
То, что было реалистично в 2012 году в Женеве, да, и вот то, что сейчас изложено в этом плане из трех пунктов, становится, этот план уже выглядит, да, не является по сути, а выглядит малореалистичным в новых условиях, когда с помощью российской авиации...
Но Америка и Россия виноваты в этом.
Нет.
Они довели ситуацию.
Вот относительно
всех этих... Терпели, ждали, пока Сирия разрушится, пока народ разбежится повсюду, пока Асад... Они смотрят и наблюдают. Да,
Америка ждет, Россия действует. Да?
Ну, результат,
да.
Они дополняют друг друга.
Да. Вот, и у каждого свое видение. Потому что формально Америка полностью разделяет все позиции повстанцев, оппозиции.
Но теоретически.
Да? Теоретически, да, формально. Угу.
Практике она не делает ничего.
Потому что считает это нереалистичным. Вот даже этот план, видимо, и в Вашингтоне будет оценен как нереалистичным. Вот, но тогда там полный тупик. И план нереалистичный. Этот, хотя, повторяю, Вашингтон подписывается под этим планом формально. Формально. Пока
ну, да,
позиции.
Формально
поддерживает. Все равно это нереалистичные будут разговоры, потому что все должно подтверждаться со стороны Америки какими-то проявлениями или угрозы применения силы, да, проявлениями силы, угрозы.
Химическое оружие.
Нет, это страна.
Сейчас доказано в Организации Объединенных Наций, что режим использовал химическое оружие.
Да,
хлорин. Привлечь его надо в Международный уголовный суд. Почему молчат?
А Обаме это не нужно, потому что через
три... России не нужно Обаме.
России, понятно, мы о ней не говорим.
Нет, химическое оружие, это же надо иметь совесть, в конце концов.
Нет, с Россией понятно, так было в 13-м, так и сейчас. Есть последовательность. А вот у Обамы там он возник, а здесь сейчас он опять спокоен. Да? Ему
спокоен,
это не надо,
да.
Ему нужно
красные
уйти.
Линии забыли
красные линии, что такого же выражения нет. Да. Его высмеяли, просмеяли в свое время. И я присутствовал на этом мероприятии, когда его публично высмеивали в Вашингтоне, точнее Хейгела, тогда шефа Пентагона, с красными линиями. Он крутился как уж, не мог объяснить. Вот, это он выступал, ему задавали вопросы.
В Конгрессе, да?
Нет, это была мощная такая конференция нескольких синктенков. Так что, безусловно, пассивность Обамы, я бы сказал, трусость Обамы, потому что это абсолютно точно, он не желает никаких конфликтов, столкновений с Россией, вот, переломить вот эту асимметричность, диспропорцию, да, как-то переломить, ее можно переломить только одним способом, доведением, потому что сторона Асада держится только на силе, только, да, сторона противоположная, в смысле Америка и международная коалиция, не те, что на поле боя, они держатся только на словах, да, на дипломатических реверансах, изменить соотношение можно только применением силы вот со второй стороны, применением или угрозой применения, введение каких-то силовых инструментов, механизмов действия. Вот на это Обама администрация не способна вообще.
Не повезло.
Да, но это очень важно и интересно, что впоследствии ее будут здесь называть и агрессивно, и как угодно, там, и так далее. Но вот сейчас конкретно мы видим, как ее желание уйти от конфликта, уйти от перспективы применения силы, приводит к усилению конфликта, ведет к нагнетанию, к усилению кровопролития и все прочее. Я повторяю, силы можно только угрозой, а не обязательно применением. И есть различные механизмы введения силовых элементов, вот, а не ввод войск там или прочее, об этом я речи не веду, вот, но даже этого нет. В результате этой асимметрии вот кровь будет литься еще в Сирии в обозримом будущем.
Как по-вашему, у кого из двух претендентов сейчас есть внятный план сирийского регулирования, у Трампа или у Клинтона?
Ну, вообще-то мне сложно ответить, потому что я не специалист по американской этой политической кухне, но мне кажется, ближе к нам Хиллари Клинтон, что она может что-нибудь сделать. Потому что в свое время, как сказал Александр, она же одна из причин, что она ушла. Угу. Именно по положению в Сирии она обвинила Обаму, что он не хочет действовать и так далее. И я думаю, что, может быть, она что-нибудь сделает. Хотя...
У нее будет более жесткий подход.
Да, это, может быть,
более. А этого уже достаточно. Вот ограничимся этим словосочетанием. Жесткий подход.
Может, это не повлияет.
Важно, в чем он повлияет. Безусловно повлияет. Не может то, что быть, может да. быть, а безусловно.
А Трамп это такой неуравновечный какой-то.
Он, для него вообще проблемы Сирии не существуют. Него... У него нет проблемы Сирии. У него есть другие какие-то глобальные да. проблемы, бизнес-проблемы, там проблемы Владимир Трамп.
Про Россию смотрите,
что я он знаю, говорит. Да,
в
да,
одном
да.
заявлении два противоречивые...
Да. Вот, у него в этих параметрах размышления в основном, если можно это слово применить к нему, вот, а всякого рода высказывания, рассчитанные на публику, на низкопробную публику, вот.
Видно, что не специалист он по Ближнему Востоку.
Он вообще не государственный такой. Нет у него харизмы, нет совсем. Ну вот мне показалось, у меня такой была идея, что может быть Россия сейчас торопится сделать какой-то выход из ситуации в Сирии до окончание срока Обамы. Потому что кто будет после него? Какая ситуация?
Да,
какие быть. Проблемы еще с Россией, если будут? Может, сейчас Обама молчит, там какой-то есть общая платформа какая-то, ну, друг друга терпит.
Да.
А дальше, может, совсем сложно, и Россия столкнется
сейчас пока
с проблемой.
Можно Америки не бояться, вот в чем дело.
Сейчас спокойно.
Спокойно. А с января, извините, там многое может случиться, и неизвестно, в какой стадии это новое застигнет, новый американский подход застигнет ситуацию в Сирии. Вот, и, может, выбираться придется сложнее, не достигнув даже в показном порядке каких-то целей.
Ну, как по-вашему, вот, пытается ли Обама перед своим уходом как-то расплатиться за свои обещания, со своими долгами вот, перед избирателями, в частности, решить ближневосточную какую-то проблему?
Вот я хотел бы, чтобы Обама что-нибудь сделал перед уходом, но, по-видимому, он не может, как из пословица, выйти из своей кожи. Вот он такой, он закончит своим сроком таким образом. Mm-hmm. А Россия, вот я думал, Россия она будет давить, чтобы добиться успеха какого-то, разрешения ситуации в Сирии. Но не действует. И, а он ему тем более, он ждет
Нет,
своего...
Она действует в своем ключе, Россия.
Да. А, ну да. Ну, а Обама ждет окончания своего срока, по-видимому. Он не способен, действительно, на... что-нибудь хорошее предложить сирийскому народу.
Без сухопутной операции не получится ведь, да, Александр Иванович?
Безусловно. И сухопутная операция уже есть немало планов, как они должны проводиться потом. Сухопутная операция. Тут не нужна никакая специальная операция. Здесь нужно, если говорить о перспективах урегулирования, оказание поддержки уже воюющим на суше, на земле группировкам сирийской оппозиции. Вот, этого достаточно. То есть проблемы с людьми не существует. Вот, американских сапог там не надо. Вот, оказание поддержки плюс арабские подразделения специальные, которые в рамках плана Б готовы были тоже высадиться в ряде районов. Вот. И введение в действие арабской авиации.
Спасибо большое. Да. Надеемся, что так и произойдет. Посмотрим. И благодарим вас за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
По Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».